Насколько вы помните, если вы эту книжку читали, то в книге была только черная магия без разоблачения. Правильно? А у нас будет скорее только разоблачение без черной магии, к сожалению. Да, правда, там в книжке в конце было одно маленькое разоблачение, да, но разоблачение началось словами, где были, вы были вчера вечером. Вот. Но и таких разоблачений у нас тоже сегодня, я надеюсь, не будет. Так, черная магия, если начать. С чего начать? Начать можно, наверное, как с того, что написано в Талмуде, что есть в трактате Санедрин, что в том, что касается колдовства, законы колдовства, говорит Абай, один из мудрецов Талмуда, такие же, как законы субботы. Поскольку, я думаю, уже было много лекций сказано про законы субботы на этом вебинаре. И, наверное, все знают, что в законах субботы есть три уровня. Есть уровень, который называется хаяв, то есть, иными словами, здесь идет о нарушении запрета Торы. Есть уровень, который называется патур, аваль, асур, то есть делать нельзя, да, но если человек так сделал, то он, скажем так, не нарушил запрет Торы, не должен приносить, иными словами, искупительную жертву. Если он это сделал по ошибке. Это называется патур, свободен от жертвы, аваль асур. Но все-таки запрещено. И по-простому речь идет здесь о запрете мудрецов. И есть также уровни действий барух ашем, субботу, которые не запрещены, да, как мы знаем. То есть разрешено. Мутар лихатхила называется. Можно делать без всякого зазрения совести. Также и законы колдовства, говорит Абая. То же самое. Есть запрет, который, за который полагается страшная смертная казнь скила. Так же, как за нарушение шаббат. Побиение камнями. Есть такие запреты по Тура Валясу, за которые наказание не полагается. Но, по крайней мере, наказание истории не полагается. Но есть запрет нарушения запрета. Скорее всего, нарушение запрета мудрецов. Дальше посмотрим. И есть такие действия, которые разрешены. Это, наверное, самое интересное. Оказывается, в этой области, в области колдовства, создания чего-то волшебного, есть такие вещи, которые разрешены изначально, лихатхила. То есть можно этим заниматься без всякого зазрения совести. Ну, мы дальше тоже посмотрим, действительно, это можно этим заниматься нельзя, но уже звучит интересно, да, звучит приятно. Есть что-то, что разрешено. Так давайте займемся этими вещами и посмотрим, что, во-первых, что запрещено. Строго-настрого, за что полагается скила. Это говорит Абай Гаосемасы, то есть тот, кто действительно колдует. Как люди колдуют, я не знаю. Честно вам скажу, когда я был на уроке у одного рава, то рав сказал, что это редкий случай, когда он ничего не понимает в том, о чем он сейчас говорит. Я тоже не знаю, как люди колдуют. Я знаю, что есть мнение Рамбама, который считает, что все это ерунда, выдумки, глупости, которыми морочили голову и жрецы, идолопоклонники.
Кодрав, у вас почему-то пропал звук.
Да, почему-то пропал звук. Так вот, есть, согласно Рамбаму, давайте я вам зачитаю, чтобы не быть голословным, попробую сразу перевести. Говорит Рамбам в законах идолопоклонства в конце 11 главы. И все эти вещи, там в 11 главе перечисляются все подобные вещи. Все длинный список есть. Мехашев, есть Косем, Меонен, Ховерхавер, Бальов, Едони. Все эти страшные неприятные слова. Да, разные виды колдовства. И подобные ему вещи, говорит Рамбам, все эти вещи, они все ложь и обман. И им этими вещами сбивали с толку, путали, пугали идолопоклонники, древние идолопоклонники, своих почитателей, тех, кто придерживался их вере. Древние жрецы пугали и обманывали. И не стоит евреям, это же мудрый народ, не стоит евреям увлекаться этими вещами, да, верить в них. И даже не стоит даже думать, то в них есть какая-то польза. Какой-то от них будет польза. Как сказано, кило нахаш бияков, локезом бицель. Сказано в Торе, что нету гадания в Израиле, нету колдовства, нету гадания в Якове, нет колдовства в Израиле. Евреи, как мудрые люди, как люди, которые стремятся к совершенству, которые ближе других к совершенству, они даже неприятно, даже интересно думать про все эти глупости. И сказано, что те самые народы, которые были в земле Израиля, которых ты говорит Моше Рабейну, которые вы идете прогонять оттуда, они все слушали всех всяких колдунов, астрологов и прочих людей. Вата, лохен натан их ашем лыхам. Тебе Всевышний сделал не так. Для тебя он, это не твоя задача, не твоя участь, не твоя доля. Ты не должен обращаться к подобным людям. У тебя есть Тора, у тебя есть мудрецы, у тебя есть пророки. Этого вполне достаточно. И каждый, кто верит в подобные вещи, просто думает, что он думает, что на самом деле это все правда, истина, есть в этом большая мудрость. Просто Тора их запрещает. Он глупец и, скажем так, дословный перевод, недоумок. И подобным всяким там необразованным людям, недалеким необразованным людям. Но те, кто люди мудрые, люди понимающие, люди с совершенным разумом, они знают с полными доказательствами, неопровержимыми доказательствами, они понимают, что все это, все эти вещи, которые запретил Тора, в них нет никакой мудрости, а все это пустота, глупость, за которыми следовали всякие не самые умные люди, которые оставили пути истины. Так говорит Рамбам. Видите, Рамбам, как он строго и очень жестко выражается таких людей и не допускает даже мысли, чтобы образованный, мудрый человек даже подозревал, что в этом есть что-то серьезное, что-то настоящее, что-то мудрое. Все это полная глупость, обман. И колдуны вводят в заблуждение простых людей, пугают их, рассказывают им всякие страшные истории для того, чтобы они им служили, для того, чтобы они им платили, и для того, чтобы они, чтобы получить над ними власть. Так говорит Трамп. И я думаю, что многие из нас с этим согласятся. Ну, знакомые нам колдуны, мы их немножко побаимся, но знаем хорошо, что они все обманщики и люди, которым нельзя верить. Тем не менее, ну, конечно же, все знают, что с Рамбом мы не согласились. Не согласились многие наши мудрецы и сказали, как же так, ведь и история про колдунов, Торов, Танах полон этими историями, Талмуд, да, неужели все это выдумки, как такое может быть, да, мы знаем. Но я не думаю, что Рамбому нечего на это ответить. Рамбом, он, я думаю, знает, что на это ответить. Вот, и у кого есть вопросы к Рамбаму, тот может через 120 лет эти вопросы ему задать, если, конечно, его пустят туда, где Рамбам находится, что совсем не обязательно. Там может задать эти вопросы, и я думаю, что получит на них ответ. Ну, просто как для примера, да, все знают, или не все, что Рамбам, он не согласен с Рамбом в нескольких местах в своих комментариях, он его упоминает не напрямую, иногда напрямую, и выражает свое с ним несогласие. Аккуратно, вежливо, но тем не менее четко подчеркивает, что он с ним не согласен, что это все не выдумки, и это вещи, которые невозможно отрицать, мы их видели своими глазами, и мы не можем описать их истинность. Вот, но в одном месте Рамбан, Раби Моше бен Нахман, который жил после Рамбама, лет на 50-150 позже, он пишет так. В главе, в книге Вайкра, в главе Харимот, где говорится о службе Йом-Кипур, день искупления, одна из деталей службы была так называемый козел отпущения, о котором тоже все знают. Или словами Торы, это козел для Азазеля. Кто такой Азазель? Зачем ему приносить козла? Рамбам. Рамбан подробно описывает, говорит, что не подумайте, что это, не дай бог, какое-то жертвоприношение этому Азазелю, да, это ему, и так далее. Он пишет об этом подробно и говорит, зачем он это пишет все. Хотя и сам признается, что не может открыть всех вещей, которые здесь есть. А тот, кто знаком с комментарием Рамбана, он знает, что иногда Рамбан открывает что-то. Иногда как бы между строк, в конце комментария, он открывает что-то из того, что касается тайны тоже. Но, как он сам об этом пишет в предисловии, своему комментарию на Хумашной Пятикнижье, тот, кто не понимает, о чем идет речь, он никогда не поймет. И действительно, попробуйте, тот, кто не знает, о чем идет речь, никогда не поймет, что Рамбан хочет сказать. Ну и, естественно, те, кто знает, о чем идет речь, прекрасно это понимают. Так и здесь, в самом конце длинного комментария по поводу этого самого козла отпущения, он говорит, мы должны были, зачем он так говорит? Влоха али фареш, я не могу это объяснить до конца, то есть я не могу, в смысле, не имею права объяснить, но для чего он все написал, говорит, чтобы заткнуть рот, дословно, людям, которые считают себя мудрецами, и они увлекаются учением того самого грека, который, пытаясь переводить дословно, отрицал любую вещь, кроме ту, которую он мог почувствовать. То есть, иными словами, все, что он не может увидеть, он отрицал. И он был настолько горд, настолько заносчив, говорит Рамбан, что думать, что он и его ученики, которых он называет злодеями, что все, что он не может постичь, не смог постичь, всего этого не мог понять, всего этого не существует, все это является истиной. Да, он очень жестко пишет о этом самом греке. Кто знает, что это за грек? Я думаю, все знают. Это тот самый известный, знаменитый греческий философ Аристотель, которому в древности, в средние века относились с невероятным почтением. Не только его последователи, но и многие, даже наши еврейские мудрецы, в том числе сам Рамбан, о котором мы говорим. Рамбан называет его, не его, по крайней мере, но его учеников называет злодеем, и говорит, что он отрицал все, что не может понять и что не может увидеть своими глазами. Это немножко напоминает и всем известный анекдот. Я его расскажу для того, чтобы разрядить обстановку. Анекдот о том, как учительница сказала, что нету у мира Творца. Как известно, была такая теория, которая потерпела поражение, я думаю, в течение со временем, но она была, в том числе в Советском Союзе, что у мира нет Творца, а как он сотворился, об этом не любили говорить. А как? Вот как-то он возник, а как, непонятно. Сказать сам по себе немножко глупо, да, но люди не любили об этом говорить, но знали что точно, что, как говорится, Бога нет. Хас вышел. Вот. И доказательство было такое, что Гагарин летал и ничего не увидел. Раз ничего не видел, значит его нет. И мальчик сказал, дети, а кто видел, что, кто видел мозги в голове нашей учительницы? Значит, их тоже, наверное, нет. Да? И это известный анекдот. Достаточно смешной. Так и здесь получается Аристотель, которого считали мудрейшим из людей, он, видимо, считал, что все, чего он не видит, не существует. Что скажет на это Рамбам? Вы спросите, а что он может сказать? Ведь Рамбан жил после него. Как он может на это ответить? Но не торопитесь. Рамбам на это отвечает в своей книге «Мурен Зухим». Он отвечает на эти претензии, хотя жил до Рамбана. Что он говорит? Он говорит, что знай, каждый, кто читает эту мою книгу, что в том, что касается духовного интеллектуального постижения, у любого интеллектуального постижения есть свои границы. Да, человек должен понимать, что не может постигнуть все. И точно так же, как есть люди, которые физические органы чувств у них лучше развиты, например, они видят дальше или слышат лучше, а есть люди, у которых развиты хуже, и они слышат хуже, видят хуже. Точно так же и в духовном смысле есть люди, которые способны понять больше. Есть люди, которые способны понять меньше. Но знай, что все люди, есть какая-то граница. Точно так же, как у органов чувств есть граница, и Рамбам это понимал, как мы сейчас прекрасно тоже понимаем, что есть такие волны, звуковые, световые, которые наши органы чувств, глаза, уши не могут различить, да, или, скажем, есть такое расстояние, которое уже ни один глаз не видит или не услышит. Точно так же и в духовном понимании, в духовном постижении есть границы. Человек не может всего понять. Это совершенно естественно и понятно. Есть где-то определенная граница, после которой уже мы не можем понять. И говорит Рамбам, ты не думай, что так говорят только люди религиозные. Все философы тоже это признают. Они тоже прекрасно понимают, что у человеческого разума есть границы. Видимо, тот самый грек, он не был таким глупым, как можно было представить. Он тоже прекрасно понимал, что и у человеческого разума, и его собственного разума есть границы. Да, и есть такие вещи, которые мы не можем понять. Вот. То есть я думаю, что Рамбаму будет что-то. По крайней мере, он это написал. Но с другой стороны, интересно, что он в своих законах привел, и то, что сказал Абай, привел, получается, что есть настоящее колдовство, за которое полагается скилла. Когда человек осе масе, то есть он делает что-то, а что делает, как. Да, и есть и колдовство, которое, когда человек не делает, просто делает вид, что что-то происходит. Говорит Рамбам, за это не полагается наказание, поскольку он ничего не сделал, скажем так. Да? А есть такое колдовство, или не колдовство, такое волшебство, допустим. Я, понимаете, я не вижу вопроса. Вопрос появился, как не знаю, как его видеть, пока я, как говорится, новичок. Может, я перейду на чат. О, я уже теперь я их вижу. Минутку. Ой, сколько много.
Квадоров, у нас вопросы сейчас приходят, но я не хочу, чтобы они сбивали вас с мысли.
Я понял, хорошо.
Да, и мы в конце урока обязательно озвучим.
Хорошо, я думаю, что это вопросы там. Хорошо, извините, пожалуйста. Продолжим. Значит, тем не менее, он все эти законы привел. И получается немного странно. С одной стороны, в конце этого он пишет, что все это глупость, с другой стороны, он говорит, что есть такие вещи, которые действительно, когда человек действительно что-то делает, есть, когда он ничего не делает. А есть еще одна вещь, которая называется «меонен». Меонен, кто это такой, не совсем понятно. По одному из объяснений, слово меонен, ну, один из видов колдовства. Как мы сказали, их существует много. Меонен – это тот, кто, как это сказать? Аухес – это инай. Человек, который дословно Охес, хватает глаза. То есть, я думаю, это можно перевести словом иллюзионист. Как работает любой фокус? Все знают, что нужно человека отвлечь. Нужно отвлечь его взгляд. И в этот момент что-то быстро происходит, быстро меняется. Да, и на месте, скажем, там, где стоял слон, слона быстро накрывает какой-то черным занавесом, похож по цвету на занавес в цирке, да, и оказывается, что слона нет. Потом снова какая-то вспышка, перемена света, и слона уводит с арены. Да, так происходит любой фокус. Нужно как-то человека отвлечь, да, как-то его обратить внимание на что-то другое в этот момент. Ловкость рук, быстрота, человек что-то делает. И получается, кажется, что происходит какое-то чудеса, какое-то волшебство. А на самом деле ничего не происходит. Но не совсем ничего не происходит. Да? И то, что какой-то гипноз происходит, человек что-то делает, но это то, что он делает, никак с волшебством и с колдовством не связано. Это просто, как говорится, ловкость рук. Вот. Получается, что такая ловкость рук тоже запрещена. И это может у нас вызывать вопрос. Да, что тут такого? Что здесь плохого? Да, неужели такие вещи, как иллюзионисты, фокусники, да, это все запреты, связанные с колдовством. Какое здесь колдовство? Это же может показаться смешным. Какое здесь колдовство? Когда это же просто ловкость рук. Это смешно, интересно, приятно посмотреть. Но не более того. Ну, если мы вспомним, что слова Рамбама, которые говорили, что все это глупость и обман, да, нам уже не будет так странно, что Рамбам это написал. Но не только Рамбам, многие это написали. Написал это Сефер Хинух, да, этот закон приводится в Шулхан Арухе. и его приводит книги Хаядам, что получается, что иллюзионист, то, что делает иллюзионист, то, что делают фокусники на арене цирка, это все запрещено. Это по-простому запрет Торы, который называется меонен, то есть ловкость рук, обман, как это назвать, иллюзионизм. Да? Создать иллюзию, что что-то происходит. Почему это запрещено? В одном месте Рамбам объяснил почему. Я, честно говоря, не понял, что в этом такого плохого. Он говорит, что очень плохо, когда человек, простых людей, особенно вводит в заблуждение и представляет, что можно сделать что-то, что на самом деле с точки зрения науки сделать невозможно. Это людей очень сбивает с толку. Да? И потом можно, видимо, продолжать себя, можно как-то воздействовать, как-то их манипулировать и так далее. Чтобы всего этого не было, Тора запретила не только настоящее колдовство, пока будем считать, что оно существует, но и даже такой иллюзии, такие иллюзии, да, такой вот, такую ловкость рук, когда кажется, что происходят чудесные вещи. Да, Рамбам сам пишет, и мы увидим, интересно, что в то время уже существовали такие же фокусы, как в наше время. Например, человек засунул, как пример, человек засунул в себе в руках веревку, а вынул змею. Или, например, подбросил в воздух монету, и она исчезла, а потом вынул ее изо рта какого-то слушателя, зрителя, какого-то озадаченного зрителя. И прочие вещи. Получается, что все это запрещено Торой. Это уже новая тема. Так, как же, что же делать со всеми этими фокусниками, которых мы видим, смотрим, любим смотреть? Как же так? Да? Ну, начнем с того, что, как всегда, с Рамбамом то тоже не все согласились. Да, есть один из известнейших и древнейших мудрецов, правда, не решен, не из первых комментаторов Талмуда, но из первых ахроним, из первых комментаторов нашего времени, известный Радбас, раби Давид ибн Зимра, который жил в Египте, и чуть-чуть позже эпохи Решаним, и он написал в своей книге. Есть у него книга, где он объясняет тайный смысл всех 613 заповедей. Он написал, что очень странно представить, очень непонятно, как может быть такой вот, такие фокусы, такой иллюзионизм запрещен. Как такое может быть? Что в этом плохого? Так он говорит. И он убежден, что это не то, что Тора запретила. Если что-то Тора запретила, то как раз вторую вещь, какой-то гипноз, когда человек ничего не делает, но представляет каким-то волшебным или каким-то другим способом, что что-то происходит. Но когда это просто ловкость рук, просто мастерство, просто такое искусство, то что в этом плохого? Трудно понять и трудно представить, что это запрещено. Да, и я думаю, нам с вами тоже трудно поверить, что это запрещено, хотя действительно у Шулхан Арухи и более поздних книгах, посвященных еврейскому закону, этот закон приводится. Получается, что все фокусники нарушают запрет. А те, кто их приглашает, соответственно, нарушают запрет перед слепым не клади препятствий. Все знают такой запрет. Когда есть какой-то человек слепой, он не обязательно должен быть слепым в физическом смысле. Он, скажем, слепой в смысле интеллектуальном или духовном. Что-то чего-то не понимает, не представляет, или ему чего-то так очень хочется, что он готов нарушить запрет. И если я, кто-нибудь другой, он создает такую ситуацию, когда дают ему возможность этот запрет нарушить, то он тоже нарушает запрет. Запрет перед слепым не клади препятствий. Также и тот, кто приглашает такого фокусника, да, скажем, в школу, чтобы он показался фокусом, нарушает этот запрет. Видишь, что у меня урок? Чтобы это был последний раз. Вот. Ну, забегая вперед, скажу, что разрешают делать фокусы. На каком основании? Я думаю, самое простое, что если мы посмотрим, в чем идея этого запрета, в том, чтобы человека вести в обмануть, да, и вести его в заблуждение. Но тут все прекрасно понимают, что это просто фокус, что это просто ловкость рук. Да? Я такие видел фокусы, что мне легче представить, что они сделаны с помощью волшебства, когда я знаю, что это на самом деле средневекового волшебства, еще больше поражаюсь. В наше время все прекрасно понимают, что фокусники, они не совершает никакого волшебства. Никого не пытается вести в заблуждение. Просто такие интересные люди, иногда смешные, которые показывают нам что-то интересное, приятное, смешное и такое вот загадочное, что приятно посмотреть. Но для того, чтобы совсем не было никакого запрета, для, на всякий случай, стоит этому фокуснику объяснить, в чем идея, да, показать какой-то фокус, как он его делает, чтобы уже ни у кого, даже, может быть, у маленьких детей, не сложилось впечатление, что он действительно творит чудеса, а что просто это ловкость рук. Так считают многие из авторитетов в области еврейского закона. Не все. Есть, которые запрещают, считают, что могут найтись такие люди, которые поверят в это. Да, но не скажу большинство, не большинство, но многие это разрешают. Если этот фокусник постарается в начале представления показать, как эти фокусы происходят, тогда в этом нет никакого запрета. То есть мы сейчас с вами поговорили уже о двух ступенях колдовства. Во-первых, о настоящем колдовстве. Немножко поговорили о том, существует ли оно вообще или нет. Но, допустим, скажем, что оно да, существует. И о обмане, который тоже запрещен. А теперь давайте займемся тем, что все-таки разрешено. Это, наверное, самое интересное. Что же можно? Как можно делать чудеса? Объясняет нам тот же Абай, помните, в самом начале, который сказал, что есть три уровня колдовства. Объясняет, что это с помощью так называемой Сефер Йецира. Есть такая у нас книга, которая называется Сефер Йецира, книга созидания. Можно ее взять почитать, если кому интересно. Говорят, что написал сам праотец Авраам. В этой книге, когда ее учишь с помощью разного... Она посвящена всяким разным комбинациям букв, перестановке букв. Да, когда с помощью читаний и перестановок букв в имени Творца можно создавать всякие чудесные и изумительные вещи. Например, тому приводят два примера. В одном примере говорится о двух мудрецах, которых звали Рав Ханина и Рав Ошая, которые каждый канун субботы занимались этой самой книгой, изучали ее. И, обратите внимание, обращая внимание, точнее, на слово, написано «мибрей», то есть им, у них было сотворено, то есть у них творилось, скажем так, на первый взгляд видно, что каждый канун субботы творился ягненок. Хороший упитанный ягненок, которого они ели на субботнюю трапезу. Представляете, как здорово. Надо ходить в магазин, не надо растить. Просто, если заниматься перестановкой букв в именах Творца, то можно создать все, что хочешь. Действительно так говорится, что если бы хотели бы праведники, что значит, если хотели, если бы они были бы настоящими праведниками, да, если бы они захотели, то они могли бы сотворить миры, могли бы сотворить целый мир. Да? А что тут сложного? Ведь у нас есть система, у нас есть книга, в которой написано, как Бог сотворил мир. Мы тоже можем это делать. Если мы будем представлять все те же самые имена и буквы имена Творца, мы тоже сможем сотворить все то, что сотворил Творец. Представляете? Потрясающая вещь. Мы видим примеры. Первый пример – это Рав Ханина и Рав Ошая. Есть еще один пример, где говорится о другом мудреце, которого звали Раба. И этот Раба сотворил человека и послал его с каким-то важным поручением к другому мудрецу, к Раби Зейру. Раби Зейра попытался с этим человеком поговорить и понял, что он не отвечает, и сказал: «А, ты из тех самых?» Да? Сказал ему: «Вернись в ту землю, из которой тебя сделали», и он рассыпался, превратился в прах. Такая история. И эта история напоминает другую известнейшую историю. Все сразу вспомнили, конечно, историю о големе. Голем Мипраг, то есть тем самым големе из города Праги, который сотворил величайший еврейский мудрец, которого звали Магараль. Правильно? Мораль из Праги. Ну, насколько мне известно, он голема не творил. Просто был чуть позже некий еврейский писатель, который собрал эти легенды и издал книжку. И с тех пор существует легенда о том, что Маараль сотворил голема. Неизвестно до конца, сотворил он его или нет. Да, но есть история про одного из хасидских рэби, который смеялся над этой историей о големе. И тогда другой рэби сказал, что маскилим, то есть эти самые просвещенцы, да, они тоже смеялись над этой историей. Что он имел в виду? Что если уже люди в это поверили, да, если они относятся к этому серьезно, не надо, зачем ты смеешься? Зачем? Да, зачем ты разубеждаешь этих людей? В этом не что-то такое. Да, есть такие люди, которым очень нравится людей разочаровывать, да, и говорить, что в то, что, во что они верили, на самом деле это выдумка. Зачем? Если они уже в это верят. Дай мы дальше в это верить. Ну, сегодня, я думаю, что все знают, что уже как бы нет таких простых людей, и все плюс-минус знают, или не все, может быть, не все из слушающих, что Маараль, вроде бы он голема не делал, насколько мне известно. Да, еще одна история, тогда уже расскажу вам, история о том, что пражской синагоге известной, Альтной-Шуль, самой древней синагоги в Европе, где на чердаке, как известно, все знают, находится этот голем. Перед тем, как его умертвить, не знаю, можно ли сказать о големе, что его умертвили, да, перед этим его завели на чердак, и там он лежит до сих пор. И не помню, как его звали, а наместника, губернатора, не знаю, как называется, в Праге, когда была захвачена Чехословакия, фашистской Германии, был такой там Имах Шмо, не помню, как его точно звали, и хорошо, что не помню, который был там главным, да, он был такой весь из себя, гордый, как такой человек высшей расы, да, высший человек, очень, и он решил показать, насколько он выше всех этих примитивных евреев, он решил подняться, демонстративно подняться на эту самую синагогу, все боялись туда подниматься, потому что боялись этого голема, он решил подняться, показать, что он этого не боится, да? Он поднялся, спустился, да, и потом, правда, его в ходе проведенной операции его застрелили. Через некоторое время, не сразу. Вот. Но, значит, про Маараль мы скажем, что он голем и делал. Но есть другой голем, который известный, который делали примерно в то же самое время, когда был Маараль, может, немножко позже. Речь идет о големе, который возделал дедушка мудреца, раввина Амстердама, ашкеназского, которого звали Хахам Цви. Если кто-то знает этого человека, это известный мудрец, еще более известен его сын, которого звали Раби Яков Бен Цви, еще он известен как Раби Яков Эмдин или как Ябец. Об этом человеке, я надеюсь, многие знают. Был тоже величайший, потрясающий мудрец, что-то необыкновенный, да, и отец его тоже. И этот самый отец, говорил своему дедушке, которого звали Раби Ильяву из города Хельм, что он сделал тоже такого человека, но сейчас уже по-настоящему. Он его сделал, и этот Хахам Цви в своей книге респонсов, книге вопросов и ответов, он рассуждает на эту тему, присняется ли этот голем к Миньяну. Вот, в чем стороны, как бы, в чем здесь стороны сомнений, в чем он сомневался, почему да и почему нет. С одной стороны, вроде бы он не совсем человек, он не был рожден мужчиной и женщиной, да. С другой стороны, немножко странно, он говорит, что поскольку мы знаем, что мудрец, да, все его плоды его рук, это как его дети, то получается, что он как бы сын этого самого Раби Ильяу из Хельма. Если так, то раз тот еврей, может быть, он тоже еврей. Немножко странный вопрос, да. Но, тем не менее, он этим вопросом задается. И этот вопрос приводит Мишна Брура. Хофец Хаим приводит его в книге Мишна Брура в 55-м параграфе Сейф Катан Далет, 4-й подпункт Мишне Бруре. Он говорит, если вы хотите понять, как он говорит, я посмотрю точно, чтобы не быть голословным. Человек, который создан с помощью Сефера Цера, книги Созидания, присоединяется ли он к Миньяну для того, чтобы сказать Кадиш, к душу и прочие вещи? Посмотри книгу «Вопросов и ответов» Хахам Цви в 63-м пункте, самым гимном, и в Сефере Крея Единим, и в другой книге, да, посмотри по этому поводу. Мишна Бура приводит этот вопрос. Так, немножко странно, да. И мы бы сказали скорее, что он не может посвятить миньян, просто потому, что он не человек, да. Он просто голем. Мы видим, чем кончил, кстати, тот голем, голем, которого сделал Раби Эльяу из Хелем, дедушка Хамцы. Чем он кончил? Приводит его сын Яабец, Яков Эмдин, что он начал вдруг внезапно расти, безостановочно расти, становится все больше и больше, и стал опасным для окружающих, и его создатель, да, он восстал на своего создателя, восстал на своего отца, и тому пришлось с ним бороться, и в конце концов он снял табличку с именем Творца, который положил ему на лоб, и этот голем умер. Но перед тем, как умереть, он ему нанес серьезную рану на лице, и тот был со шрамом до конца дней. Такую историю приводит Яабец. Так мы бы сказали, что поскольку он человек, он, конечно, к меня не присоединяется. И вообще, интересно, стоит задать вопрос, все, что сотворено с помощью книги Сефер Йецира. Как к этому относиться? Это действительно, вот, скажем, человек, который сотворен с помощью книги, он действительно человек, а животное, которое сотворено с помощью этой книги, оно действительно животное. И, например, если это тот самый теленок, надо было ему делать шхиту. Нужно ли ему делать кошерный забой? Может быть, не нужно. Как к этому относиться? Есть и очень известное место в книге Шней Лухот Абрит, которую знают также под сокращением шла, вышло, где говорится, задается вопрос, который нас переносит в совсем другое время, в совсем другое место, переносит нас в историю с Йосефа и его братьев. Все знают эту историю. Начинается она с того, что возник конфликт между Йосефом и его братьями. Конфликт он возник из-за того, что Йосеф, так говорится в главе Ваеши, книги Берешит, Йосеф он был любимым сыном у своего отца. Братья чувствовали, что отец выделяет его среди других детей, среди других своих сыновей. А с другой стороны, Йосеф он иногда сообщал отцу о разных плохих вещах, которые он увидел в своих братьях. Братья чувствовали угрозу. Те вещи, о которых он говорил, они были очень серьезны, да, за которые, в общем-то, они могли даже лишиться жизни. И братья чувствовали со стороны Йосефа постоянную угрозу. О чем он говорил? Например, он говорил, что они ели эвер минахай, то есть они ели части неубитого животного. То, что запрещено не только еврею, но и не еврею. Это особая жестокость, когда человек отрезает какой-то орган у животного еще живого, его съедает. Даже не заботится о том, чтобы это животное убить. Он рассказывал об этом, посмотрите Раши и прочие вещи, да, которые совсем-совсем не, как говорится, не цветочки. Да, тем более для наших праотцов, для 12 колен, для сыновей Якова. Так задает вопрос, что, как такое может быть? Да? Нельзя подозревать братьев в том, что они занимались такими вещами. Но, с другой стороны, нельзя подозревать Йосефа в том, что он обманывал. И те, и другие, и тот, и другие, они были праведниками. Как же так? Говорит, шло очень просто. Очень просто. Ведь Авраам, братец Авраам, как известно, написал эту книгу, Сефер Йецира. Передал ее своему сыну Исааку. А Исаак, естественно, передал Якову. Яков же не хотел передавать ее всем своим сыновьям. Потому что они все были подготовлены. Йосеф был, допустим, еще молодой. Ему тогда было 17 лет. Он передал ее старшим братьям. Сыновьям Илей, таким как Рувен, Шимон, Иуда, Леви. И они знали. Они знали, как с помощью этой книги творить. И они могли сотворить животное, которое можно есть было даже и эвер минахай, можно было даже есть неубитым, потому что это животное, оно не называется животным, оно не родилось от папы и мамы, оно появилось таким чудесным способом. Да, и к нему все эти законы вроде бы не относятся. Так говорит, по крайней мере, так говорит книга Шней Лухот а-Брит. И если мы так скажем, да, мы еще можно помнить о том, что Раби Зейр, помните, он сказал голему, тому, которого создал раба, вернуться в тот прах, из которого он был создан, после того, как тот исполнил свою миссию, передал, потому что надо было передать. Вроде бы нельзя людей убивать. Да? И вероятно, что такие существа, которые были созданы с помощью книги Сефер Йецира, у них нету статуса человека, нету статуса животного. По мнению Хазон Иш, те так говорят. Так говорит и Раби Яков Энгин, сын Хахамти, так же говорит Беркехев. Впрочем, это также говорит Хазон Иш. Но Хазон Иш говорит другую вещь. Он еще одну вещь. Он говорит, что даже если это человек, то наверняка это не еврей. Почему? Кто знает? Ответ простой. Потому что кто такой еврей? Все же знают. Еврей тот, кто родился у мамы еврейки. Правильно? Или тот, кто прошел обряд Гиюр. Этот человек, поскольку он не родился у мамы еврейки, он получился чудесным образом. Да? Поэтому наверняка у него нет статуса еврея. Это очень просто. Так говорит Хазон Иш. Получается, перед нами есть три варианта. Первый вариант, может быть, он еврей. Но мы сказали, что никто с этим не согласился. Второй вариант, он вообще не человек. И это тоже весьма вероятно. И третье, то, что говорит Хазон Иш, что даже если он и человек, но уж точно он не еврей. Теперь немножко просто поговорить, почему же все-таки такие вещи разрешены. Вроде бы колдовство запрещено, а это разрешено. Я не очень понимаю, какая разница. Я не знаком, видимо, все дело в том, что я плохо знаком с теми, с другими. Мне бы хотелось понять, в чем же разница, почему колдовство, в русском языке слово колдовство и слово волшебство. Колдовство – это что-то плохое, противное, да, черная магия. А есть белая магия или волшебство, это что-то хорошее, светлое такое. Да? Вот, и хотелось бы понять, в чем разница, почему колдовство запрещено, а волшебство так, или создание с помощью Сефер Йецира, оно разрешено. И можно на это ответить, тем, если внимательно прочитать слова. И в Талмуде в Раши. В Талмуде написано, что было создано в пассивной форме. Мивра, мибрей, иглотильта. Был создан теленок. Да? Они его не создавали. Они просто представляли слова. Представляли буквы. А он создался как бы сам по себе. Так же говорит Раши. Мимейла, сам по себе. Что это значит? Что это происходит по воле Творца. Видимо, как я понимаю, если мы с вами начнем переставлять эти буквы, у нас ничего не получится. Даже если мы будем делать то же самое, что эти люди. А у них получится. Какая разница? Здесь Бог хочет, чтобы был результат наших действий. А здесь не хочет. Получается, что это не наше действие. Это действие Творца. Поэтому это не наше колдовство. А это его воля. Поэтому это разрешено. Еще, чтобы немножко углубить эту тему, можно сказать то, что говорит Хатам Суфер. Автор Хатам Суфер, он объясняет, что чем колдовство отличается. Колдовство, говорит он, так написано в Талмуде, почему называется кшафим. Кшафим это колдовство. Потому что макхишим помали шельмала. Это то, что ли противоречит, противодействует, как бы отменяет, отрицает небесное воинство. Помалишь и мало. Как это отрицает? Дело в том, что все, что происходит в мире, проходит через некий канал. Как написано в книгах, эти каналы духовные, и эти каналы также и во многих книгах написано, что проходит через звезды, через планеты, через такие прочие возвышенные всякие небесные силы. Ну, или через духовные всякие инстанции, скажем так, когда спускается что-то от Творца, Творец, который непостижим, бесконечен, абсолютно непостижим, никак его нельзя представить, не постигнуть. Да? Она доходит до нас, происходит, проходит через много разных ступеней, через много всяких преобразований, как часто приводят пример со светом, таким ярким, который невозможно воспринять, ну, чтобы он прошел через серию каких-то защитных экранов, которые делают этот свет пригодным для восприятия. То есть есть какая-то система, как все в этом мире происходит. Человек, который колдует, он вмешивается в эту систему, он что-то там меняет, портит, представляет. Он вмешивается в природу вещей. Поэтому запрещено. У нас есть такие запреты, которые касаются вмешательства в природу вещей. Например, скрещивать разных животных. Зачем? Ведь природа, ведь Творец не сотворил такого животного, такую смесь. Зачем ты вмешиваешься? Да? Наверняка из того, что человек вмешивается в такие вещи, наверняка он во многом портит. Может быть, пока еще не видит как, но наверняка он много испортит. Да? Поэтому Тора против таких вещей. Также здесь. Человек, который вмешивается в природу вещей, в духовную природу вещей, он наверняка что-то портит. Поэтому Тора это запретит. В отличие от Сефер Цера, где человек ничего не портит, он просто с помощью специальных букв, он, если Творец захочет, то происходит то же, что происходило при сотворении мира. То есть нет ничего противоестественного. И не нарушается никакая духовная система. Все происходит как бы естественно. Вот. Вспомним, например, Бецалель, все знают, кто такой, человек, который занимался строительством храма. Он тоже, написано, мог переставлять все буквы, мог создавать, и мог бы создать землю, и небо и землю, как это происходило тогда, с помощью, зная, вот, как представлять буквы в именах Творца. Так это говорят мудрецы. Поэтому называется это, и поэтому его звали Бецалель. Он был как под тенью Творца, Бецалель. Вот, в этом нет ничего плохого, ничего противоестественного, наоборот, кто подчеркивает правильность этого человека. Но, опять же, это зависит от правильности. Нету тут, как говорят у нас в Израиле, хохмот. Да, нельзя тут исхитриться. Если ты правильный, да, если находишься на должном уровне, ты можешь это делать, хотя не рекомендуется. Очень нужно быть осторожным. Это уже отдельная тема. Но когда очень-очень нужно, и человек уверен, что это наверняка ради Всевышнего, что здесь нет никакой его личной цели, тогда, вероятно, ему это разрешено. В противном случае не разрешено. Есть какие-то вопросы?
Спасибо большое, Квода Раф, за вашу исчерпывающую лекцию. Но, тем не менее, есть вопросы. Я сейчас секундочку вижу. Ну, это, наверное, больше комментарий. Марина пишет, мне кажется, последние 2 года пандемии. Одни ушли в веру, другие обращаются к нумерологии, астрологии и тому подобное, гадалкам. Сталкивалась часто. Габриэль пишет, таких как Аристотель и Платон лишь для объяснения еврейских философий и алахи, такое делают даже раввины. Значит, с научной позиции их допустимо приводить. Так ли это?
Рамбам пишет, и это также известно высказывание, которое звучит, «Кабель эмет миниши амар». Если человек сказал правду, какая разница, кто он был, если это правда, прими ее.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Сейчас, секундочку. Является ли целительство энергией, вернее, целительство энергии и экстрасенсорика, относятся ли они к магии и колдовству?
Ну, я уже заранее скажу, что я ничего в этом не понимаю, но я думаю, что не обязательно. Почему должно обязательно относиться к колдовству? Возможно, просто кто-то, как вы говорите, экстрасенсорика. Это не колдовство, это просто человек чувствительный. Есть люди чувствительные, есть очень чувствительные, есть сверхчувствительные люди. Да, и в этом нет никакого колдовства. Вопрос, если только они действительно начинают людей обманывать, начинают заниматься такими вещами, которые похожи на колдовство, вот это уже проблема, это плохо. Нельзя им, естественно, так делать, и нельзя к таким людям обращаться. Но опять же, тот, кто хочет знать конкретный закон там, про конкретного целителя, должен спросить, наверное, раввина, да, который в этом разбирается лучше меня.
Спасибо большое. Татьяна спрашивает, что я так кашлю. Нет, это не я кашлю, у меня микрофон выключен. Не переживайте. Я Барух Ашем здорова, это у Равы, я так понимаю, нужно пожелать рефуа шлема кому-то из ваших родственников. И, секундочку, здесь есть вопрос из Ютуба. Возможно ли считать искусственный интеллект разновидностью голема?
Я думаю, что нет. Искусственный интеллект – это вещь совершенно научная. Голем – это то, что касается вещей духовных, то, что касается имен Творца. Это тоже вещь, как мы сказали, естественная, не противоестественная, она более духовная. Она, как говорится, относится не к физике, а к метафизике, если мы уже пользуемся категориями, которые придумал Аристотель.
Спасибо большое. Тут наши постоянные слушатели задают все больше вопросов. Адам сказал: «Голем мой, видели глаза твои». И даже когда Адам ослушался, Творец не уничтожил Адама. Почему тот большой мудрец умертвил свое детище, хоть и дурное?
Тот, который дедушка Хамси, потому что он стал опасным. Он стал представлять опасность для людей. Только поэтому. И кроме того, он поднялся уже на своего создателя. Поэтому пришлось его уничтожить. Но мы сказали, что это не убийство, а потому что этот голем, он не человек.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Кости Йосефа подняли за счет таблички. Но если это было нужно только Йосефу, а не Творцу, тогда и эта спекуляция, в кавычках я бы включила, спекуляция с табличкой «поднимись, бык» было колдовством. Правда ли это?
Это очень хороший вопрос. Да. К сожалению, я не готов на него ответить. И дайте мне время. Да, прошу этого человека, я посмотрю, как это происходило. Действительно, это похоже на колдовство. Мы вспомним, что с помощью этой самой таблички потом был создан этот лес. Вот. И надо, видимо, понять, в чем граница, где граница. Опять же, это очень важный вопрос, который мы затрагивали на сегодняшнем уроке. Где граница проходит между колдовством и тем, что да, разрешено. Этот вопрос не только... Опять же, мы сказали, что есть фокусы, которые разрешены, которые запрещены. И это касается также прочих вещей из той же самой области. Где запрещенное гадание, разрешенное гадание, какие приметы запрещены, какие разрешены. Все это стоит понять, этим стоит заняться. Это сложная тема. Я постараюсь посмотреть.
Спасибо большое. Кстати, Наоми и Габриэль, у вас есть возможность задавать ваши вопросы голосом. Для этого нужно поднять руку, и мы сможем вам включить микрофон. Пока вы это делаете, уж очень много вопросов от вас. Я, с вашего позволения, дорогие друзья, пошнорничаю. Знаете, да, это такое выражение, что значит попрошайка. К сожалению, я вынуждена действительно попросить вашей поддержки, потому что уже почти 2 года очень успешно работает наш проект. Зумы, Толдот – это что-то неповторимое, это грандиозный проект, который доставляет вам много удовольствия, надеюсь, и пользы. Но, к сожалению, не так просто найти средства для того, чтобы поддержать этот проект, а он действительно требует финансовых вложений тоже. Хотя уроки Торы для вас действительно бесплатны. Поэтому я сейчас отправлю, пока Раф отвечает на следующий вопрос, я отправлю ссылку, по которой каждый из вас может, и в YouTube тоже отправлю, который может помочь поддержать наш проект. Заранее вам благодарны. Спасибо вам большое. Да, тому, кто кашляет, Елена, Ева пишет, спасибо вам большое, всем здоровья. Вопрос от Наоми. Когда нечто в виде человека образуется от энергетического выплеска, это тоже детище или нет? Это к вам.
Я думаю, об этом нужно спросить Наоми. Я чувствую, вопрос лучше разбирается. Но, насколько я понимаю, энергетический выплеск – это вещь тоже физическая, да, если мы говорим о энергетике. Энергия – тоже разновидность материи. На этом уроке мы говорили о вещах более духовных, тем, что, о том, что выше нашей материальной природы.
Спасибо большое.
Голем был, как я понял, создан из земли, просто был, в него, он был оживлен с помощью вот этим, этой самой Сефера Цира. Поэтому ему сказал Абай, вернись в землю, и он, видимо, потерял свою вот эту жизнь и тоже превратился в прах, с которого был взят.
Спасибо. Следующий вопрос. Сейчас я проверяю YouTube, если здесь еще... Ой, ну да, комментарии здесь просят попросить Бога отменить войну у нас в Украине. Так. Так, друзья, если у вас есть еще вопросы, то, конечно, мы будем рады их получить, потому что время, выделенное на наш урок, уже подходит к концу, и вы можете спрашивать и голосом, для этого можно поднять руку и написать в чат. Сейчас я смотрю, пока я вопроса больше не вижу. Спрашивали, является ли лицедейство видом колдовства?
Лицедейство не является видом колдовства. Лицедейство, вы имеете в виду, что происходит в театре. Это не является видом колдовства. Насколько мне известно, нет прямого этого запрета, кроме, возможно, это просто пустая трата времени, что тоже очень-очень строго. Человек может заниматься полезными вещами, например, учить Тору, а вместо этого он просто так развлекается. Да, если это ему не нужно, или просто так, для развлечения, без всякой другой цели, это тоже плохо, это может быть очень плохо. Если в это время он мог узнать много нового и важного, и того, что ему жизненно важно, скажем, о том, что Тора говорит. Только в этом отношении. Но если это, ну, чтобы отдохнуть, чтобы отвеяться, если дети, которым обязательно нужно какое-то развлечение, совсем другое дело, то же самое и фокусы.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Большое спасибо. Ну что, друзья, пожелаем только, наверное, рефуа шлема, исцеления тому, кто у вас кашляет, кодрав, чтобы поскорее это наступило.
Да, он уже давно кашляет, ничего страшного. Он вполне здоров, только кашляет.